Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Дело Алексея Лазарева. Прапорщик Преображенец Лазарев, герой романа «Война и мир». Реальный человек. Кавалер Ордена Почетного Легиона, награжденный самим Наполеоном. Вскоре Лазарев был арестован. Почему так долго тянулось загадочное следствие о побоях? Историк Андрей Юрганов рассказывает о своем исследовании. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 31 марта 1999 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Я давно заметил, рассказы историков о том, над чем они сейчас работают, что ищут и обдумывают, часто куда интереснее, чем запоздалые публикации результатов этой работы. Разница во времени сказывается, что ли? Отсюда, наверное, мое давнее намерение – знакомить слушателей с тем, над чем сейчас работают ученые-историки, с тем, что еще не опубликовано. Сегодня первый опыт такого знакомства.
Батальоны закричали «Ура!» и «Вив л'Empereur!» Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки.
«Мы никогда не узнаем, о чем думал Лазарев, находясь на гауптвахте. Вспоминал свою жизнь, жалел о чем-нибудь. Одно можно сказать уверенно. Ему было что вспомнить».
Андрей Юрганов и его ожидающая публикации в журнале «Одиссей» работа «Дело Лазарева». Через 2 минуты в программе «Разница во времени». Время пошло.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. В нашей программе сегодня радиопрезентация не опубликованной еще работы московского историка Андрея Юрганова. Дело Алексея Лазарева. Герой романа «Война и мир» и его прототип.
Батальоны закричали «Ура!» и «Вив л'Empereur!» Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки. На лице Наполеона была неприятно притворная улыбка. Александр ласковым выражением что-то говорил ему.
Такую сцену увидел в 1807 году Николай Ростов в Тильзите, куда приехал переодетый в штатское. Еще не остыл пыл, не успокоились нервы. В больнице лежал Денисов, а тут мир. На полях рукописи романа «Война и мир» Лев Толстой пометил.
Ростов не смеет разочаровываться, но спутан и наблюдает. Александр – человек, Наполеон – итальянский певец.
Сцена, которую увидел Николай Ростов, стала для всего романа очень важной. Она вобрала в себя главные философские вопросы, которыми мучились герои романа, заставляя и нас, читателей, погружаться в художественную реальность войны и мира.
На плацу Наполеон подошел к Александру и сказал: «Государь, я прошу у вас позволения дать орден Почетного легиона храбрейшему из ваших солдат». Наполеон не нравится Ростову. Этот резкий голос, малый рост и слова. «Тому, кто храбрее всех, показал себя во время войны», прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог. «Ваше Величество, позволит ли мне спросить мнение полковника?» сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю Козловскому, командиру батальона. «Кому дать?» негромко по-русски спросил император Александру Козловского. «Кому прикажете, Ваше Величество?» Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал: «Да ведь надобно же отвечать ему». Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова. «Уж не меня ли?» – подумал Ростов. «Лазарев!» – нахмурившись, прокомандовал полковник. И первый по ранжиру солдат, Лазарев, бойко вышел вперед.
Лев Толстой ничего не придумал. Почти дословно эта история была взята из описания Второй войны императора Александра с Наполеоном, знаменитого военного историка Михайловского-Данилевского. Известно также, что впоследствии французский посол в Петербурге Калинкур приглашал Лазарева на свои балы и обеды и дарил ему ленты ордена Почетного легиона. Но вернемся к роману.
«Куда же ты? Тут стой!» – зашептали голоса на Лазарева, не знавшего, куда идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронтом. Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая что-то один другому. И Паш, тот самый, которого вчера видел Ростов у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой рукой и не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее орден на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутился между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал теперь, он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его, Наполеонова рука, удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип.
Сюжетный центр эпизода – размышления Ростова.
В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов своим изменившимся выражением, своей покорностью, и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их.
Вчитываясь в эти строки, московский историк Андрей Юрганов замечает:
«Тут в самом деле какая-то тайна бытия, для которого война и мир – естественные формы человеческого существования. Ростов в своем испуге как-то по-детски, но глубоко почувствовал, что перед ним раскрылось то, что необъяснимо. И как ребенок, чувствующий свою беспомощность перед неведомым, он переключился в тот ритм жизни, который был ему знаком и понятен. Выпив в компании, Ростов весьма не кстати по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей сказал: «Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать. Вот и все». Алексей Лазарев необходимый для художественной реальности романа типаж, ибо в системе подобных координат от ничтожного солдата-счастливчика до несчастливого героя Денисова видна вся драма войны и мира, не случайно испугавшая Ростова своей непостижимой логикой.
В эфире программа «Радио Свобода. Разница во времени». Сегодня мы знакомим вас с неопубликованной еще работой московского историка Андрея Юрганова «Дело Лазарева». Ведет передачу Владимир Тольц. Так вот, несколько лет назад Андрей Львович Юрганов, которого вы только что слышали, обнаружил в военно-историческом архиве большое по объему судебное дело уже не солдата, а гвардейского офицера Алексея Лазарева. Из дела явствует, что Алексей Евдокимович Лазарев начал службу в русской армии 1 июня 1790 года в Екатеринбургском пехотном полку. По происхождению из солдатских детей, которые имели право учиться в военных школах, получать образование, становясь потом мелкими чиновниками, крайне редко офицерами. Даты рождения Лазарева в формулярном списке нет, но есть помета. В 816 году, когда составлялся список, ему 41 год. Иногда в таких формулярных списках давалось описание внешности, но тут его нет. Правда, мы знаем точно, рост Лазарев был необыкновенного. На первом листе дела символические пометы чернилами. Началось, решено в 1825 году. И карандашом еле заметно в архив. Лазарев был предан суду в октябре 819 года по высочайшему повелению Александра I. 25 сентября 819 года третьим отделением инспекторского департамента главного штаба Его Императорского Величества было написано циркулярное письмо в аудиториатский департамент, полученное 29 сентября. В нем сообщалось:
«Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволил гвардейской инвалидной первой роты прапорщика Лазарева за причиненные им побои губернскому секретарю Мусорину и мещанке Щипачевой судить военным судом арестованного. О сей высочайшей воле, предлагая аудиториатскому департаменту для сведения, даю знать, что для надлежащего по оной исполнения сообщено с ним вместе господину командующему гвардейским корпусом. Подпись: дежурный генерал Закревский».
Автор эссе о Лазареве Андрей Юрганов обращает наше внимание на одну немаловажную деталь. Император лично повелел судить Лазарева арестованного. 1 октября 1819 года в аудиториатский департамент главного штаба Его Императорского Величества поступило донесение командующего гвардейским корпусом. В нем он писал:
«Господин дежурный генерал главного штаба Его Величества сообщил мне, что государь-император по всеподданнейшему докладу представлению господина генерал-адъютанта Васильчикова I от 2 сего сентября о побоях, причиненных гвардейской инвалидной первой роты прапорщиком Лазаревым губернскому секретарю Мусорину и мещанке Щипачевой, высочайшее повелеть соизволил прапорщика Лазарева за означенный поступок судить военным судом».
Первоначальная сентенция военного суда была суровой.
По силе воинского 146-го артикула, то есть артикула воинского 1715 года и указа 1775 года апреля 28-го дня приговорить к лишению руки.
«Никто, — пишет Андрей Юрганов, — конечно, не собирался отрубать руку прапорщику. Столь жестокая формула уже не отвечала духу Александровского времени. После суда Лазарев отдан был под арест и содержался на карауле временных сената департаментов. Время шло. Прошел год. Второй. Только в самом начале 1822 года заметили это, наконец. И в канцелярских бумагах главного штаба возник назревший вопрос. Отчего так долго продолжается дело о Лазареве? Из недр канцелярии вышел документ под названием «Справка о причинах, по коим производимое над прапорщиком Лазаревым дело еще не окончено». Составлена эта справка была в Ордонанс-Гаузе 4 января 1822 года. Через день после написания этого документа ее прочитал князь Петр Михайлович Волконский, наложивший резолюцию.
«Вздору прошу не писать, не морать напрасно бумагу».
Отыскавший в архиве дело Лазарева Андрей Юрганов предлагает нам: попробуем понять этот документ изнутри. Каковы в самом деле причины задержки?
Гвардейской инвалидной первой роты прапорщик Лазарев предан военному суду при здешнем Ордонанс-Гаузе по высочайшему повелению в октябре 1819 года за побои, причиненные чиновнику и мещанке. Суд сей был окончен и представлен на рассмотрение к командиру лейб-гвардии гарнизонного батальона генерал-майору Гордееву 30 сентября 1820 года, но 24 мая 1821 года возвращен для дополнения. Почему с сего времени до сентября месяца отыскивались через сношение прикосновенные к сему делу разные лица, от коих равно и подсудимого отбирались вновь показания? А от некоторых требованы были объяснения через новгородского гражданского губернатора. Потом в статейных списках показано за сентябрь, что дело сие лейб-гвардии гренадерского полка от аудитора Ильина принято 21 сентября аудитором Климовым, которым и рассматривается.
В справке отмечалось одно экстраординарное событие. Лазарев один раз был отпущен из-под ареста. И хотя в самой справке подробно не сообщалось, что случилось 6 марта 1821 года, но по другим документам этого дела видно, что Алексей Лазарев был, как говорилось, отпущен к жене своей, но до которой, судя по всему, он не дошел. В 11 часов вечера, зайдя в дом капитан-лейтенанта Леймана, спрашивал у людей его, охотников, в солдаты, обещая каждому по 2000 рублей, и требовал у дворника бумаги и чернил. А когда взят был полицию, то на опросе частного пристава говорил, что он послан от его императорского высочества Михаила Павловича отыскивать отлучившегося кавалергардского солдата. Выяснилось,
Лазарев учинил сей поступок в горячке, ибо он в то же время из канцелярии оберполицмейстера был отправлен в военно-сухопутный госпиталь. Когда он очнулся, его спросили о случившемся, но он сказал, что ничего не знает.
Последующие месяцы в жизни Лазарева были схожи, как братья-близнецы. Машина исполнения судебных и иных решений, судя по справке, никуда не торопилась. Наконец, 11 июля 1822 года доклад аудиторского департамента был направлен Александру I. Из документа этого явствовало, что прапорщик гвардейской роты Преображенского полка прибыл 13 июля 1819 года из Павловска в Санкт-Петербург. Зашел в один дом, желая найти своего знакомого, брат которого был должен ему 63 рубля. И когда живущая в том доме мещанка Щипачева на вопрос его, Лазарева, об очарове отвечала, что его нет дома, то Лазарев бил ее Щипачеву по щекам и один раз на дворе по голове шпажным эфесом. Но это не все. На улице случилось еще одно происшествие.
Проходивший мимо их служащий в Сенате губернский секретарь Мусорин спросил о причине драки. То Лазарев и ему причинил побои, а после ударил еще два раза у квартального надзирателя.
Из показаний Щипачевой.
Когда прапорщик Лазарев, пришед в дом, спрашивал у бывших тут мещан, дома ли Бочаров, в сие время и она вышла из другой комнаты, то Лазарев ругал ее, а потом сказал «выйди вон» и, ударив ее два раза кулаком, толкнул в ее комнату, почему и ходила с просьбой к квартальному надзирателю, и при возвращении от него встретилась с Лазаревым на улице, где и бил ее шпажным эфесом по голове, а после, обратясь к бывшему при сём случае губернскому секретарю Мусорину, причинил и ему побои. Но сей против Лазарева, не делая никакой грубости, кричал только «караул».
Из показаний Мусорина.
Прапорщика Лазарева никогда неприличным образом не называл, тростью не бил и оной вовсе при себе не имел. А когда проходил мимо дома купца Чернышова и, видя, что Лазарев бил Щипачеву, спросил о причине таковой драки, но Лазарев в ответ – называл его холопом, ударил в ухо и еще несколько раз по голове, в чем сослался на купцов Чернышова и Сиговикова, и что сверх того Лазарев ударил его еще два раза в доме квартального надзирателя при бытности жены его и губернской секретарши Бородиной.
Из показаний восьми мещан.
Прапорщик Лазарев, придя в квартиру, спрашивал, дома ли мещанин Бочаров. Но когда они ему сказали, что нет, то он, сев на кровать, велел призвать хозяйку Щипачеву, которая пришед села против его. Чем Лазарев, огорчась, как они полагают, спросил сперва, где Бочаров, а потом, кто она, и приказал ей выйти вон. Но Щипачева, упорствуя, отзывалась ему, что он ее из своей квартиры выгнать не может. Почему Лазарев, взявший ее насильно, пихнул в другую комнату, а сам, помешков, немного ушел. Ругательств же при них не делал, по щекам и голове ее не бил. На улицу она не выбегала, к надзирателю не ходила. И при них Лазарев вторично ее не встречал. Шпажными ножнами и ничем не бил, равно и губернского секретаря Мусорина при них тоже не бил. И они сего не слыхали, да и хозяйка ни о чем не жаловалась».
«Разница во времени» мы знакомим вас с еще не опубликованным эссе Андрея Юрганова «Дело Лазарева». Продолжение через две минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». Дело Алексея Лазарева, героя толстовского романа, реального человека. Почему так долго тянулось загадочное лазаревское следствие? Историк Андрей Юрганов рассказывает о своем исследовании. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 31 марта 1999 года.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени». Мы знакомим вас с делом одного из прототипов романа «Война и мир» Алексея Лазарева. Лазарев не признавал себя виновным. Он действительно был в доме мещанина Сажина и спрашивал у Щипачевой о Бочарове. Но когда получил ответ, что его нет, то без всякой брани и драки вышел вон. Отойдя от дома, он встретился с неизвестным ему человеком, одетым в партикулярном платье, который, поравнявшись с ним, сказал: «Экой черт». Обидевшись, Лазарев обернулся и плюнул. А тот замахнулся на него тростью и ударил по плечу. После чего он, Мусорин, побежал в неизвестный дом и кричал, что он покажет ему, кто он такой и каков его мундир. Лазарев, чувствуя себя обиженным, пошел вслед за ним, дабы открыть, кто такой человек, его обидевший, который тогда же вышел одетый в мундир. И добавил, что Мусорин его оскорбительно называл генералом, и сие возведено на него несправедливо. Государю императору предлагалось ознакомиться с основными суждениями гвардейского начальства в отношении дела прапорщика Алексея Лазарева. По мнению бригадного командира гвардейской инвалидной бригады генерал-майора Гордеева I, к моменту составления доклада, числившегося уже в отставке, за означенные буйственные преступления следует лишить его, Лазарева, чинов и всех имеющихся у него знаков отличия, переслать в армию. А вот начальник оставленных в Санкт-Петербурге войск, генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, высказался иначе. Голенищев-Кутузов предлагал считать содержание под арестом достаточным наказанием и уволить со службы. Вчитываясь сегодня в дело прапорщика-преображенца, Андрей Юрганов замечает:
«Мы никогда не узнаем, о чем думал Лазарев, находясь на гауптвахте. Вспоминал свою жизнь, жалел о чем-нибудь. Одно можно сказать уверенно: ему было что вспомнить».
Великий канцлер Алексею Лазареву, гренадеру Императорской Российской Гвардии Преображенского полка. Храбрый гренадер, вы имеете счастье получить при Тильзите орден Золотого Орла Почетного Легиона из рук моего Верховного Государя, Его Императорского и Королевского Величества, Императора Франции, Короля и Покровителя Рейнского Союза. Его Императорское и Королевское Величество, желая, чтобы вы имели письменное свидетельство его к вам уважения, которое он имеет ко всей Императорской Российской Гвардии, удостоил меня своим повелением надписать и отправить к вам сей патент, который свидетельствует о чести вами полученной. Его Величеству угодно также было, чтобы я известил вас, что вы будете получать каждогодно, считая с 1 июля последнего года, пенсию 1000 франков, принадлежащих Золотому Орлу Почетному Легиону. Великим удовольствием поставляю для себя известить храброго о сём знаке благорасположения к нему моего императора Лосинеда 1807 года, октября 22-го».
Для тюремного сидельца Лазарева грамота эта звучала как сказка. Но, замечает Андрей Юрганов, даже в добрых сказках бывают свои злодеи. По повелению Константина Павловича в 1809 году тогда унтер-офицера лейб-гвардии Преображенского полка Алексея Лазарева лишили ордена Почетного легиона за учиненные им дерзкие поступки против фельдфебеля Тиравина и разжаловали без суда в рядовые, переведя в Азовский пехотный полк. Так что Лазарев уже не счастливчик, а скорее жертва произвола высокого начальства. Даже если и был он виноват, формула «без суда» всегда несправедлива. К тому же орден Почетного легиона, при всех возможных оговорках, что Константин Павлович тоже был им награжден и имел некоторые права на соучастие в делах легиона, был все же французский, а не русский. Алексей Лазарев – воин, познавший цену побед и поражений. Нужно ли было его так оскорблять? И Мусорин, и Щипачева. Еще не закончилось следствие, уже просили уничтожить их иск, обещая, что впредь навсегда забудут об этой истории. А Лазарев, как выяснило следствие, после ссоры с Щипачевой в тот же день вернулся в ее дом. Часов в 9 вечера и в хмельном образе лег и ночевал. Казалось бы, если даже свидетели уже не помнят столь ничтожных событий, то дело императора – положить конец этой истории. Но не тут-то было. Прошел год. И еще год. Лазарев по-прежнему находился на гауптвахте. 23 мая 824 года правитель канцелярии дежурного генерала главного штаба его императорского величества запрашивал аудиториатский департамент, по какому делу именно прапорщик Лазарев содержится на Сенной площади. Как ни странно, ответ был дан правильный. Всеподданнейший доклад у императора на конфирмации. Прошел и 1824 год. Интересно, сколько бы прошло еще лет? 10 апреля 1825 года санкт-петербургский комендант сообщал в аудиториатский департамент главного штаба его императорского величества.
Находившийся при санкт-петербургском ордонансгаузе под судом гвардейской инвалидной первой роты прапорщик Лазарев и содержавшийся на госпитальной гауптвахте 4 сего апреля застрелился.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени». Мы знакомим вас с делом одного из прототипов романа «Война и мир» Алексея Лазарева. Отыскавший в архиве эти материалы, московский историк Андрей Юрганов говорит.
В художественном тексте Лазарев был осмыслен, но лишен реальных черт. В жизни он обрел реальные черты, но прикосновение к подлинным документам не дает возможности осмыслить эту жизнь. Вот парадокс. Каковы были устойчивые стереотипы сознания? Чем отличалась система нравственных ориентиров, оценочных суждений и так далее и тому подобное? Один только пример из этого дела. Щипачева села перед офицером, и, как полагали мещане, наблюдавшие события дела, с этого все и началось. То ли Щипачева не обязана была стоять перед гвардейским офицером, то ли гвардейский офицер сразу же показался ей не из дворян, и она не стала церемониться. Возможно, вся жизнь Лазарева была замешана на этом чувстве обиды за неполноценное существование. И орден дали, потом отняли, и гвардейским офицером стал, не будучи дворянином. Ведь обиделся же Лазарев на то, что его, офицера, как ему показалось, оскорбили словами «эк, черт». Ведь понадобилось же ему узнать, каков мундир Мусорина. На бумаге следственного дела фрагменты действительности. Чтобы их понять, необходимо обнаружить подобные же осколки, собрать их и воссоздать мозаичное полотно. А пока мы фиксируем лишь фрагмент хаотического состояния жизни, обнаруженной в документах.
Но даже в таком хаосе, считает Андрей Юрганов, просматривается нечто типичное. По его мнению, судебное дело несчастного Лазарева показывает, какой была судебно-исполнительная машина Российской империи. Ее неспособность решить ничтожное следственное дело – символ, как сейчас принято выражаться, глубокого застоя. Ведь закон, на который ссылался военный суд, артикул воинский 1715 года, был создан еще Петром Великим. С тех пор воды утекло много, а цельного законодательства, подобного соборному уложению 1649 года, так и не было создано. Меж тем, артикул воинский 1715 года, во многом основываясь на нормах соборного уложения 1649 года, по крайней мере в своих первых главах, действовал как неотмененное никем законодательство не только для военных лиц, но даже, в некоторых случаях, и для гражданских. Вам это, уважаемые слушатели, ничего не напоминает? Андрея Юрганова это соединение в безнадежно устаревшем законе положений еще более древнего соборного уложения и наказа Екатерины II, к тому времени тоже не являвшегося юридической новинкой, заставляют размышлять о непростых путях русского судопроизводства.
Дело Алексея Лазарева символически отражает историю бесконечных и столь же неудачных попыток в течение всего XVIII века создать единое для всех подданных государство уголовное и гражданское законодательство. Уже 18 февраля 1700 года был оглашен царский указ, которым учреждалась особая палата об уложении. Этой комиссии поручалось заняться пересмотром и исправлением уложения 1649 года. Но повелеть одно, а осуществить – дело другое. Не было тогда людей столь подготовленных, чтобы осуществить в полном объеме задуманное. Началась история составления уложения нового законодательства для России.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Приводимый далее Андреем Юргановым в его неопубликованной еще статье о деле Лазарева «Длиннющий перечень хлопот по модернизации российского уголовного законодательства» утомил даже меня, человека к такого рода чтению привычного. Менялись на российском престоле государи и государыни, периодически проявлявшие монаршую заботу о создании новых законов. Создавались по этому поводу всевозможные комиссии, изводили бумагу поколения крапивного семени, канцеляристов. Уже в царствование Александра I, оказавшегося свидетелем награждения Лазарева орденом Почетного легиона, под руководством Спиранского было составлено первое полное собрание законов Российской империи в 45 томах. Но реальный уголовный кодекс, уложение о наказаниях уголовных и исправительных, появился лишь в 1845 году, через 20 лет после того, как несчастный прапорщик покончил с собой. Сопоставляя этот его отчаянно противозаконный поступок с омертвевшим к тому времени законом, Андрей Юрганов сегодня размышляет.
Лазарев покончил с собой. По артикулу воинскому совершил тяжкое преступление. Соответственно, надо и действовать. Артикул воинский давал такие разъяснения. Над самоубийцей следовало совершить особую процедуру – волочить тело самоубийцы по улицам или лагерю и закопать в бесчестном месте – артикул 164. К артикулу прилагалось толкование. Смысл его заключался в том, что ежели кто учинил в беспамятстве, в болезни, в меланхолии, то онное тело в особливом, но не в бесчестном месте похоронить. И того ради, пока такой самоубийца погребен будет, чтоб судьи наперед о обстоятельстве и причинах подлинно уведомились, и через приговор определили б, каким образом его погребсти. Следовательно, если придерживаться существующих, а не мыслимых законов, то надо создать комиссию по расследованию обстоятельств самоубийства Лазарева, которая бы решила волочить тело по улицам или тихо закопать где-нибудь. А поскольку никому бы и в голову не пришло действовать самостоятельно, то есть в соответствии с духом и буквой закона, то гипотетически не исключено, что возник бы новый всеподданнейший доклад императору Александру. Не прочитав первый, очень может быть, в конце концов, почему бы не допустить такую малость? Александр мог получить второй, из которого бы он узнал, что из-за медлительности всей судебной системы трагически погиб человек, а теперь ему предстоит решить этот нелегкий вопрос. Волочить тело самоубийцы по улицам города или не надо? Просто закопать.
Все, как пишет Андрей Юрганов, обошлось. В подлинном деле возникла своеобразная реакция на известие о самоубийстве Лазарева. Решено. Похоже, машина исполнения законов Российской империи уже сама себя побаивалась. Символичным считает наш историк, что Лазарев застрелился именно в 1825 году. Через несколько месяцев на Сенатскую площадь выйдут декабристы. По мнению Юрганова, дело Лазарева – частица объективного фона общего недовольства. Не исключено, что о трагической судьбе гвардейца многие из будущих декабристов даже и знали. Меня, однако, в работе Андрея Юрганова, расценивающего дело Лазарева как символическое отражение сути всей Российской империи, более впечатляет другая связь. Связь горькой судьбы гвардейского офицера с драмой русского царя. Ведь Александр Павлович, об этом пишет наш историк, по крайней мере с 1820 года пребывал в состоянии, близком к ипохондрии. Большую роль сыграли события восстания Семеновского полка в октябре 1820 года. Александр, находясь в Тропау, был потрясен сообщениями из России. 5-17 ноября 1820 года он писал Аракчееву.
«Легко себе можно вообразить, какое печальное чувство оно во мне произвело. Происшествие, можно сказать, неслыханное в нашей армии. Еще печальнее, что оно случилось в гвардии, а для меня лично еще грустнее, что именно в Семеновском полку. Но с тобою, привыкнув говорить со всей откровенностью, скажу тебе, что никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с онами полковника Шварца. По моему убеждению, тут кроются другие причины. По всему вышеписанному заключаю я, что тут было внушение чуждое, но не военное. Цель возмущения, кажется, была испугать».
Император положил под сукно дело о тайных обществах, которые угрожали ему лично, и не стал ничего предпринимать. По возвращении императора из Тропау генерал-адъютант Васильчиков поспешил сообщить ему о заговорщиках. Но царь, долго оставаясь задумчивым и безмолвным, сказал затем, что сам когда-то разделял и даже поощрял эти иллюзии и заблуждения. В то же самое время ему была подана записка Бенкендорфа, в которой с поразительной точностью описывались эти тайные организации. Но царь никаких пометок на деле не оставил и ничего не сделал, чтобы предотвратить неблагоприятное для него развитие событий. После смерти Александра записка Бенкендорфа была найдена в кабинете царя в Царском селе. Задумываясь над этой депрессивной бездеятельностью государя, сегодня Андрей Юрганов говорит.
Разочарование его, или, как говорили еще современники, утомление жизнью, было столь глубоко, что он порой просто и не стремился стать центральным звеном механизма власти. А государственный аппарат в некоторых случаях не способен был действовать иначе, как в сфере абсолютной власти монарха. Близкое к депрессивному состоянию Александра, особенно в последний год жизни, судя по всему, явилось, если не причиной, то уж точно толчком к трагической развязке странного дела Алексея Лазарева.
Понять, читал Александр это дело или не читал, но факт остается фактом. Он никак в течение нескольких лет не реагировал на всеподданнейший доклад. А человек, ждущий императорского решения по пустяшному инциденту, продолжал находиться на гауптвахте. Пишет Андрей Юрганов, почему-то невольно заставляет вспомнить другого Лазарева из художественной реальности, преданно смотрящего в глаза своего императора и ждущего от него приказов. Толстой, замечает автор эссе о несчастном преображенце Андрей Юрганов, как будто заранее знал, что Лазарев подлинный их так и не дождется. Познакомили вас сегодня с неопубликованной еще в России работой московского историка Андрея Юрганова «Дело Лазарева», рассчитывая и впредь время от времени устраивать такого рода презентации самых новых работ историков-исследователей. Так что ждем их предложений. Отрывки из романа «Льва Толстого» читал Иван Толстой. Фрагменты «Дела Лазарева» Татьяна Колганова, Игорь Померанцев и Алексей Цветков. Редактор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».